говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Против кого на самом деле воюет Владимир Путин? Так называется статья в сегодняшней «Медузе», которую написал публицист Максим Трудолюбов. Но за неделю до появления этой статьи, на Вильнюсском форуме, который, как вы знаете, организует Гарри Каспаров и куда съехались российские оппозиционеры, выступил Леонид Невзлин с похожей концепцией. Против кого же он действительно воюет?
Вот, как он ненавидел Ходорковского, так он сегодня ненавидит и продолжает. Так он сегодня ненавидит Зеленского. И вот нельзя забывать, что это не только его желание там стать объединителем России или там отомстить Украине. Он воюет с Зеленским. Он хочет его уничтожить. Это для него первично. Вот поверьте мне, хотите или нет, но мой огромный опыт работы с людьми говорит об этом.
В своей статье Максим Трудолюбов довольно подробно объясняет мотивацию Владимира Путина примерно по этой части. Но я сначала спрошу наших гостей ровно о первом, кто сказал об этом, Леонид Невзлин. Он говорит, что движущая сила ненависти. Александр Харибин, здравствуйте.
Да, день добрый.
Александр, там такая была ситуация на этом форуме, что одни говорят, вот как все говорили в общем в одну дуду, что он собиратель земель, он хочет расширить, он имперец, т.д. и т.п. И вдруг Невзлин с этой достаточно неожиданной для всех теорией, что вы не понимаете, он хочет уничтожить вот этого конкретного человека. Что вы об этом думаете?
Леонид имеет право, такая точка зрения на существование. Я думаю, это одна из мотиваций президента Путина, уничтожение Зеленского, потому что в его ФСБшной, КГБшной голове проиграть клоуну и человека, который не воспринимался серьезно поколениями, это очень важное слово, потому что мы говорим о поколениях в том числе, но это, знаете, не по-пацански. Потому что Путин вот из Украины видится таким, знаете, дворовым пацаном, и вся его идеология, и все его поведение дворовое пацанство. Сериал «Бригада», где кооператив «Озеро» является этой самой бригадой. И вот эти вот пацаны не могут проиграть, как они думали, клоуну. Для Путина неожиданность, что Зеленский оказался иным, совершенно иным. И это отображает ценности, цели, задачи и понимание совершенно другого поколения, которого он не готов воспринимать в России, и тем более он не готов воспринимать в Украине его.
Самое интересное, Александр, что один из гостей сегодняшнего эфира программы федерального телевидения, ток-шоу, которого называют послом ЛНР, это новый пост человек занял, даже он назвал его бывшим клоуном. Он так оговорился, он говорит, это Зеленский бывший клоун, то есть уже больше не клоун, вот с какого-то момента уже не клоун.
Я хочу отметить, что понятие о клоуне или понятие о его так называемом комическом прошлом, оно было навязано в Украине, украинскому, в том числе избирателю, президентом Порошенко, как мы давно знаем и видим, жму руку, обнимаю, в Украине такой же мем стал об отношениях Порошенко и Путина. И, к сожалению, или к счастью для Украины, Путин не воспринял Зеленского серьезно и первые полтора там два года, когда становилось правление Зеленского, Путин не успел нанести и подготовиться к тем ударам, к которым Зеленский явно был не готов. Сейчас же, конечно же, уже очевидно всему миру, и это не голословное утверждение, Зеленский, если и был клоуном, то его клоунская актерская карьера закончилась 24 февраля 2022 года.
Спасибо, Александр. И также я спрошу другого нашего гостя. С нами на связи Илья Давлячин. Илья, ваших комментариев я тоже хочу к этой оценке Леонида Невзлина. Вот на самом ли деле не воспринимал серьезно Владимир Путин? А может, наоборот, он его сразу воспринимал очень серьезно?
Ну, я, кстати, не очень согласен в том, что он конкретно против Зеленского ополчился. Мне кажется, что это вот давняя история российской власти, когда они борются исключительно с теми, кто слабее. Они всегда, ну вот, допустим, перед вами сидит журналист издания, которое заблокировано в России. Ну, что такого могут написать российские журналисты, что разрушит, не знаю, государственность, разрушит всю эту систему, и режим падет? Ну, наверное, ничего такого особенного. Но они привыкли бороться с теми, кто слабее. Вот они воспринимают Украину как более слабую страну, ну, наверное. наверное, Украина действительно слабее. Казалось, до 24 февраля и оружия у них меньше, и опыта как такового, и армия не такая многочисленная. Но привыкли воевать с теми, кто не так силен, как они. Поэтому, когда, вот, например, тот же самый Дмитрий Медведев грозит, что мы нацелим ракеты там на Америку или на страны НАТО, этого никогда не произойдет, потому что эти страны сильнее. Потому что у США больше оружия, потому что США армия более многочисленная и на их стороне сила. А они привыкли воевать с теми, кто слабее. Мне кажется, вот в этом состоит причина вот всей этой истории трехмесячной.
Спасибо. Мы переходим тогда к разговору с гостями о статье, которую я буду пересказывать. Итак, Александр Харебин, еще раз к вам обращаюсь. В пересказе эта статья выглядит так, что Владимир Путин представляет собой поколение стареньких. Ну, не все они там старенькие, но если сравнить по должностям, совершенно конкретно пройтись по этим рядам, Путин, министр обороны, министр иностранных дел, начальник там КГБ, вернее сказать ФСБ, и аналогичные должности посмотреть в киевской администрации, в киевском кабинете министров, получится, что там разница лет в 20. В сторону, перевес идет в сторону Российской Федерации. Считаете ли вы, что война поколений, согласны ли вы с этой концепцией автора, который говорит, что война поколений – это тоже часть вот этой путинской мотивации? Он отстаивает право старого мира на свое главенство, на свое превосходство.
Вы знаете, я думаю, известная фраза Путина о том, что он не представляет мира, в котором нет России. Зачем такой мир? Я бы эту фразу перевернул и сказал бы, Путин не представляет собой политику, в котором нет его и нет его поколения. И вот это и есть, наверное, квинтэссенция происходящего. Я статью, естественно, читал, она совершенно адекватна, только я замечу, что разница между возрастом украинского эстеблишмента, нынешнего политического эстеблишмента и путинского больше, чем 20. Это почти 40 лет разницы, на самом деле, по некоторым ключевым позициям. И Россия воспроизводит, ну, по факту, модель брежневского такого застоя, когда генсеки находились десятилетиями и уходили на тот свет в кремлевскую стену фактически с 75+. И, наверное, вот это и есть преемственность поколений, преемственность имперской идеологии, вот она давлеет. Поэтому статья в этом четко для меня принятна, украинское слово, то есть я ее понимаю и понимаю, о чем идет речь. И именно этим поколениями и сменой поколений, сменой власти отличается Украина от Российской Федерации, от закостеневшего такого, застывшего политического режима.
И он действительно хочет остановить это новое у соседей для того, чтобы у себя не проросло?
Вы знаете, если мы посмотрим весь постсоветский пояс вокруг России, то есть так называемые страны СНГ или бывшие советские республики, но практически нигде не произошла такая, как в Украине, смена политических элит. То есть балтийские страны, очевидно, они еще не успели после оккупации конца 30-х годов стать настолько советскими, и там не настолько было уничтожено демократическое вот желание стать демократиями, как это вот, может, для 30-х годов и не звучит. Но тем не менее, то есть весь пояс Российской Федерации — это старорежимные, устоявшиеся автократии, либо диктатура по факту. И Украина, которая в видении Путина является, ну, в украинском понимании, Украина вообще, земля русская пошла из Украины, Киев, мать городов русских, мы это помним. Но для России это все равно еще квинтэссенция свободы, которую невозможно допустить Российской Федерации. Потому что тот же Невзлин неоднократно говорил, что в Украине может появиться новая там Россия. Мы в Украине на это смотрим совершенно, ну, несколько иначе. Нам не нужна здесь новая Россия, нам нужна здесь своя новая Украина. Россия пускай развивается по новому пути на тех территориях, где она находится. Так вот, Путин боится, что именно версии российской элиты, даже демократической, даже либеральной элиты, вот эта новая Россия в Украине или вокруг Украины разрушит старый порядок.
Спасибо, Александр. И, Илья, хотела бы к вам обратиться вот с таким воспоминанием о совсем недавнем прошлом. 8 марта этого года Дмитрий Муратов, выступая на закрытии фестиваля «Арт-Дагфест», но буквально сказал следующее, что Путин объявил же войну поколению своему, поколению молодежи своей страны. Он убил будущее этого поколения. Вот согласны ли вы с тем, что Путин не просто ведет войну с поколением Зеленского, но еще и с собственным?
Слушайте, это чистая правда. Я даже раскрою сейчас секрет. Я сейчас сижу в абсолютно пустой квартире. Потому что я из этой квартиры съезжаю и уезжаю. И вот именно потому, что этот человек и это власть, это государство действительно ведет борьбу. Даже не, дело не в том, что... поколение, наверное, но проблема не в том, что мы с этими людьми друг друга вообще не понимаем. Ну, можно сказать, я могу сказать за поколение миллениалов, ну, не зумеров, конечно, хотя там, наверное, различия еще больше. Это поколение технологичное, высокотехнологичное, пользуется интернетом, знает, как добывать информацию, знает, как покупать модные вещи. Эти люди, которые сейчас возглавляют Россию, они этого вообще не знают. Мы же с вами прекрасно знаем, что Владимир Путин не пользуется смартфонами, не пользуется интернетом. Для меня большая загадка, как он там голосовал на том самом голосовании по поправкам в Конституцию по интернету. Это было довольно странно. Но вот в этом вся особенность. Наше поколение и их поколение вообще говорят на разных языках. И мы, может быть, и что-то слышим от них, а они нас, в принципе, не слышат, не видят, ну и, наверное, и не хотят не слышать, не видеть. В этом вся проблема.
Спасибо, Илья. Вот я прочитаю все-таки две строчки из этой статьи. Путинская элита, помимо войны с Украиной, ведет еще одну войну, считая Трудолюбов, с политиками, которые глотнули свободы в 90-е. Лично Путин борется против тех, у кого есть читатели, зрители, слушатели, покупатели, избиратели и сторонники, пришедшие не по приказу, а по собственному выбору. То есть в этом тоже ужас Путина перед Зеленским состоит в том, что Зеленского выбирали избиратели по собственной воле. В этой же статье говорится, ведь я все продолжаю ее пересказывать, потому что у нас был о ней сюжет, но он пока не готов. Но в этой же статье говорится о том, что в России для того, чтобы продвинуться, там перечисляются по возрасту представители администрации Зеленского, кабинета министров, и говорится, что для того, чтобы молодому таланту человеку продвинуться в России, нужно обязательно, чтобы он являлся сыном того, кто продвинулся до него. Давайте об этом посмотрим сюжет.
Как-то президент России Путин заявил, что Россия – это страна уникальных возможностей для талантливых людей. Судя по тому, какие посты занимают дети российских чиновников, они и есть те самые молодые таланты, для которых эти возможности созданы. За свои 44 года Дмитрий Патрушев достиг очень больших успехов в жизни. В 2007 году, то есть в 30 лет, стал старшим вице-президентом банка ВТБ. В 33 года он уже председатель правления Россельхозбанка, а в 39 – член Совета директоров «Газпрома». Сейчас же Дмитрий Патрушев является министром сельского хозяйства РФ. По случайному совпадению, отцом Дмитрия является Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности и бывший глава ФСБ. У секретаря Совбеза есть и второй сын, который по уровню своего таланта мало отстает от старшего брата. В 2006 году, то есть в 25 лет, Андрей Патрушев стал советником председателя Совета директоров Роснефти, потом долгое время работал в «Газпроме». Сейчас же 40-летний управленец является генеральным директором автономной некоммерческой организации «Центр Арктики». Инициативы. Владимир Кириенко – это еще один талантливый управленец, который к 40 годам достиг необычайных карьерных высот. Уже в 22 года он встал во главе телекомпании «Волга» и банка «Саровбизнесбанк». Потом поруководил еще несколькими компаниями, пока в 2016 году не стал вице-президентом в Ростелекоме. В 2021 году Владимир Кириенко возглавил холдинг ВК, в который входят социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, службы доставки продуктов и товаров, почтовый сервис Mail.ru и его игровое подразделение и другие крупные активы. Отцом Владимира, как можно догадаться, является Сергей Кириенко, который занимает пост замглавы администрации президента РФ. Любопытно, что на своем последнем посту Кириенко-младший вытеснил другого сына, председателя ВГТРК Олега Добродеева, Бориса Добродеева. То есть даже конкуренция молодых талантов происходит в семейных рядах. Алексей Рогозин – сын матерого кремлевского чиновника Дмитрия Рогозина, который сейчас возглавляет Роскосмос. В 2009 году, то есть в 26 лет, Алексей стал заместителем генерального директора оружейного завода «Промтехнологии». В 2012 он уже глава Алексинского химического комбината, а в 2017 становится одним из ключевых лиц в Объединенной авиастроительной корпорации, генеральным директором ПАО «ИЛ». Сергей Сергеевич Иванов – это еще один пример настоящего таланта, который смог реализовать себя в России. В 2001 году он окончил МГИМО, а уже в 2002 году стал занимать различные должности в «Газпроме». Так, в 2005 году он стал вице-президентом, а в 2010 – заместителем председателя правления УАО «Газпромбанк». Тогда ему было 29 лет. Сейчас же он директор «Алроса», одной из крупнейших алмазных корпораций в мире. К слову, отцом Сергея является видный чиновник, бывший министр обороны и руководитель администрации президента, а сейчас специальный представитель президента Сергей Борисович Иванов. О карьерных успехах дочери президента Путина Катерины Тихоновой тоже сказано немало, как и сына Валентины Матвиенко Сергея. Сын Юрия Ковальчука Борис Ковальчук с апреля 2006 года по декабрь 2008 года являлся директором Департамента аппарата правительства Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов. Тогда ему было 28 лет. Когда нацпроекты свернули, Борис Ковальчук в свои 30 лет перешел на работу заместителем директора Росатома, а в конце 2009 года был назначен главой государственной компании Интеррао, монопольного оператора экспорта и импорта электроэнергии. Список талантов на высоких должностях, которые по совпадению оказались отпрысками влиятельных российских чиновников и бизнесменов, можно продолжать долго. Конечно, и в этих семьях найдется паршивая овца, которая портит все стадо. Лиза Пескова не захотела использовать свои таланты на благо отчизны. Она не стала делать карьеру в России, предпочитая безбедно проживать за границей. Что, впрочем, не помешало включить ее в санкционные списки.
Ну, давайте не забывать, что есть еще один молодой талант в гимнастике, продвинувшийся стремительно на все позиции. Этот талант продвинулся, включая национальную медиагруппу, которую содержит Юрий Ковальчук, в которую, кстати говоря, входит 25% Первого канала, и у которой есть свое собственное шоу на телевидении на одном канале, на втором канале. Завтра широко рекламируется фестиваль на «Россия-1», это, ну, я сам один из двух самых рейтинговых каналов страны имени этого молодого таланта. Давайте рекламу посмотрим, вдруг, чтобы не пропустили завтра.
В День защиты детей Алина Кабаева приглашает.
Я рада приветствовать всех, кто пришел к нам на праздник.
Будущие чемпионы. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина».
Алина Кабаева приглашает, так называется этот фестиваль. Вот завтра она вас всех приглашает к экранам телевизора, чтобы вы посмотрели на нее, на эту царицу, которая будет принимать детей. Это очень редкий случай, когда именной фестиваль на федеральном канале у человека. И хотя никогда Владимир Путин не признавал этого человека членом своей семьи, но вот сегодня уже приходит сообщение, что она становится персоной нон-грата в мире. Австралия, ЕС и Канада вводят против нее персональные санкции. Америка также обещает ввести санкции. США обещают ввести санкции против Алины Кабаевой. Тоже я еще раз хочу сказать, что этот человек из ближнего круга Владимира Путина, непризнанного, правда, ближнего круга, добился всякого рода высот и в медиа, и в спорте, и, ну вот, особенно на телевидении со своими спортивными фестивалями. Александр, я вот хочу, чтобы вы, как ни странно, прокомментировали эту историю. Александр Халебин, к вам обращаюсь со своей точки зрения, вот из своей страны. Вспомните, вот фильм же был, сериал знаменитый «Слуга народа», в котором учитель, ставший президентом, пригласил на высшие посты в государстве своих друзей. Потом Владимира Зеленского тоже же упрекали, что вот, друзья, друзья. Вот где вы видите разницу? В чем разница между тем, что вы сейчас увидели на экране, и тем, как формируются высшие эшелоны власти в Украине?
Я отвечу на ваш вопрос обязательно. Я хочу Илье слегка оппонировать. Ваш Медведев, он умеет пользоваться айпадом,
Медведев умеет, да. Путин не умеет.
Да, ему 50... Да, конечно. Но, тем не менее, наличие этих устройств и минимальная IT-грамотность не позволяет этим людям оставаться современными, прогрессивными менеджерами для своей страны. Медведеву 56 лет, Путину, сколько помню, 69-70 в этом году будет. Украинское поколение, современная нынешняя элита, действительно 40-50. То есть это 10 лет разницы между условно Медведевым и 20-25 между Путиным там, по поводу формирования списков. Смотрите, я Россию и даже вот эта эстетика этого шоу Алины Кабаевой, это эстетика 1935-1939 года. То есть Советский Союз, гимн, пионерки и комсомолки идут, несут шары, или я не знаю, что там было. Вот,
галстуки, пусть всегда будет солнце, абсолютно, да-да-да.
Абсолютно точно. То есть это такая, я даже не знаю, это назвать Россию кладбищем утраченных иллюзий, но это, наверное, мягко будет кладбище, потому что я не знаю, как может мультиплицироваться вот эта некрокультура, некрофилическая культура. То есть Россия, Советский Союз, который прошел сталинский ужас, ГУЛАГ, то, что было показано во времена прихода Путина к власти, то есть те самые 90-е, то поколение постсоветских людей, которые проснулись в отсутствующей стране, узнали ту правду, которая была выплеснута на неокрепшие умы, и фактически именно вот это поколение, оно выключено сейчас из политики. Это очень важное замечание. То есть поколение потеряшек, потерявших себя, потерявших свое прошлое и не нашедших будущее, а также поколение этих детей, этих людей, оно выключено. А бывшая ФСБшная, КГБшная партийная элита реплицировалась, репродуцировалась сейчас в новом неосталинизме, неосоветском союзе. И вот это ужасно. Вот нам, находясь в Киеве, в Украине, я не могу даже, знаете, вот первая моя реакция, я пытался, смотря видеосюжет о детях российских чиновников, я не могу припомнить детей украинских чиновников за последние 30 лет, которые добились каких-то успехов. То есть у нас были кумовья, сватья, родственники, любовницы, любовники были, ну как и в Российской Федерации. Но вот плеяды детей во власти, при смене власти, не замечается. Именно потому, что смена власти подразумевает смену элит. Здесь в Украине невозможно представить, что кто-то передаст своему ребенку должность или что-то подобное. Вот это отличие. Конечно же, Зеленский, как любой человек на ответственной позиции, пытается положиться или пытался положиться на тех, кому он доверяет. И работая с ним в 2019 году, я совершенно точно и публично об этом говорил, проблема Владимира Александровича Зеленского была остается. Это проблема доверия. Зеленский мало кому верил в 2019 году, Зеленский мало кому верит в 2022 году. Поэтому если в 2019-2021 году его выбор близкого окружения и друзей был очень рационален, он не видел других людей вокруг себя. И ротация его команды, которая пришла с ним в 19-м и осталась к 22-му, обновилась на 70%. Посмотрите на заместителей главы Офиса Президента, люди, которые с ним начинали, там остались единицы людей. Там Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко, например. Нынешнее его недоверие – это проблема войны, потому что война обнажила совершенно другие человеческие качества и требования к команде. То есть я даже не знаю, как сравнить российскую элиту, российскую наследственность и украинское такое кумовство или там вот эти элементы, которые, естественно, присутствуют. Мы настолько разные, настолько у нас отличается политическая культура, что из Украины смотрится это, повторюсь, Советский Союз во всей красе родился. На наших глазах.
Спасибо, Александр. Да, это действительно стилистика вот этих вот роликов с Алиной Кабаевой. Это что-то действительно удивительное, как специально все это подобрано. Это мы такой сокращенный дали кусочек, они длиннее гораздо. Вот она выступает, призывает на свое шоу вот на это детское. Дети почему-то в галстуках, почему-то с советскими песнями. Это хороший вопрос, почему ей так это нравится. Может быть, потому что это нравится Владимиру Путину. Илья, вот теперь вам слово. Скажите, пожалуйста, вы согласны с теми политологами, аналитиками, которые называют причину того, что только молодые талантливые дети могут пробиться, потому что их пожилые, более старшие талантливые родители не хотят, бояться, что если придет кто-то другой, эта власть уйдет, а они надеются сохранить ее, хотя бы вот передав детям по наследству. То есть вот эта вот теория наследства, наследничества, вы с ней согласны?
Это не только на уровне политики, это и там в экономике работает постоянно. Вот, допустим, можно взять самую проблемную российскую отрасль сейчас, это авиация. Не секрет, что в России большинство самолетов находятся в лизинге. Ну, это, во-первых, экономически выгодно, но тем не менее. Вот сейчас все эти самолеты фактически украдены. Главой Аэрофлота не так давно, у Аэрофлота не так давно появился новый глава, до этого возглавлявший авиакомпанию «Победа». И что вы думаете, этот человек как-то себя зарекомендовал? Да нет, просто у него, например, в Аэрофлоте работал до этого папа, до этого в Аэрофлоте работала мама. И, видимо, ну, собственно, по этим связям он тоже получил вот этот самый пост. Да, наследственность везде работает, и, честно говоря, вот со временем уже, ну, как-то устаешь следить за этим. Вы в сюжете назвали нескольких известных персонажей, но там линейку можно продолжать бесконечно. Дети бывшего генпрокурора Юрия Чайки, дети бывшего премьер-министра Фродкова занимаются бизнесом, сын бывшего спикера, вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Вот все они получили миллионы, миллиарды, заработали каким-то совершенно непонятным образом. Тот же самый Дмитрий Патрушев, да, сын Николая Патрушева, у которого участок ценой в миллиард рублей рядом с Рублевкой на Рублевке находится. Естественно, этот участок оформлен не на него, а на его жену. Вот в этом тоже, кстати, они наследуют вот привычки своих родителей, что те не декларируют свое имущество и прячут его. Что дети делают? Ровно то же самое. Я не знаю, вот в Украине сложно представить, что там такая ситуация, вот именно потому, что там регулярно меняется власть. Если бы власть не менялась, то, ну, возможно, ровно то же самое мы видели там. Но там власть меняется, у нас, увы, нет.
Так, может быть, в этом и есть причина, если в обратную сторону посмотреть, там меняется власть, потому что они детям не передают эту власть по наследству, а тут вот передают, и власть не меняется, и она меняется очень формально. То есть, если даже не будет Николая Патрушева, ну, будет Дмитрий Патрушев, хотя сейчас они работают одновременно на руководящих постах. Может, поэтому она не меняется, что дети подпирают.
Не-не-не, для меня загадка на самом деле, а как люди-то обычно к этому относятся? Вот я заходил в предыдущий, помните, в предыдущем эфире мы тоже про Патрушева говорили?
Ага.
И там в комментариях, в чат писали люди из разряда, ну, понятно, что это пригожинские боты, но тем не менее, мол, когда вы переобуетесь, да вы завидуете, вы их ненавидите. Ребята, вот те, кто пишут вот эти вот комментарии, а вам как вообще, нормально? Вы сидите, получаете за один комментарий там 50 рублей. У Алины Кабаевой, вот вы, кстати, я не устаю напоминать об этом, у Алины Кабаевой, главы национальной медиагруппы, зарплата 1 000 000 рублей в месяц. Это была утечка с пенсионного фонда. Она получает 1 000 000 в месяц, не делая на этом посту ничего, потому что в телевидении мы понимаем, что она не разбирается совершенно. Вот как люди обычно смотрят на это, для меня, ну, большая загадка, правда.
Ну, давайте так, попросим людей, которые нормальные, не боты, а вот у нас чат работает сейчас в Ютубе. Пожалуйста, пишите, как вы к этому относитесь, потому что молодые, если молодой талант во власти, то почему-то он обязательно ребенок родителя, который уже эту власть имеет. Я предлагаю все-таки, наконец-то у нас готов сюжет о том, о самой статье, собственно говоря, в которой вот эта вот четкая возрастная разница прослеживается.
Максим Трудолюбов в статье, опубликованной «Медузой», предложил свой взгляд на войну, развязанную Путиным. По мнению публициста, сейчас сражаются не только войска и общество двух стран, но и лидеры. Самое очевидное их различие – возраст. Если Путин и его окружение – это представители так называемого «последнего советского поколения», взросление которых пришлось на брежневские годы, украинские политики, наоборот, формировались в годы перестройки и 90-х в атмосфере надежд и свободы. Большинство представителей нынешнего правительства Украины родились в конце 70-х. В мире Украину представляет 41-летний глава МИД Дмитрий Кулеба. Министру обороны Алексею Резникову 56 лет. Александру Бакланову, возглавляющему СБУ, 49. Отдел контрразведки СБУ возглавляет 45-летний Александр Поклад. Секретарю Совета безопасности Украины Александру Данилюку 49 лет. Председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку тоже 49. Самому президенту Зеленскому 44 года. В России, соответственно, МИД возглавляет 72-летний Сергей Лавров. Руководит ФСБ Александр Бортников, 71 года от роду. Столько же лет и секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, главе СВР Сергею Нарышкину 67 лет, министр обороны Сергей Шойгу, министру обороны Сергею Шойгу 69, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко 71 год, а президент России Владимир Путин родился в 1952. В этом году ему может исполниться 7. Путинская элита, помимо войны с Украиной, ведет еще одну войну, считает Трудолюбов, с политиками, которые глотнули свободы в 90-е. Лично Путин борется против тех, у кого есть читатели, зрители, слушатели, покупатели, избиратели и сторонники, пришедшие не по приказу, а по собственному выбору.
Что-то меня насмешило в этом сюжете фраза, что Путину может исполниться 70 лет. Но вот Патрушеву исполнилось 70 лет. Хорошо, что Илья напомнил нам, как мы обсуждали перлы этого Патрушева. Сегодня он еще одарил нас. Александр, я не знаю, вы слышали, Александру Халибину я сейчас спрашиваю, вы слышали, как Патрушев рассказал, что Польша готовится захватить Украину, уже захватывает Украину. Слышали, да, сегодня? Ну и вообще, вся война, потому что США так решили, что нужна эта война, это они виноваты, они ее развязали. То есть, ну просто из человека, человек фонтанирует в свои 70 лет такими фонтанами, которым позавидуют 90-летние. Потому что есть люди в 90 так не рассуждают, как он в 70. Вот это вот смена.
Мы видели выступление Киссинджера в Давосе, который призывал к мирному договору между Российской Федерацией и Украиной в этой войне. Поэтому это, я думаю, будет отдельная тема. Но, тем не менее, люди в 98 лет тоже фонтанируют разными странными идеями, которые мы воспринимаем как странными в Украине. Для справедливости, я думаю, это очень важный аспект, такая династическая политическая элита, которую пытается Российская Федерация у себя застабилизировать или сделать ее несменяемой, также присущи некоторым западным демократиям. То есть можно вспомнить династию Трюдо, можно вспомнить династию Буша. То есть на каком-то уровне эти продуцируют или мультиплицируют своих отцов, но в таких масштабах, в таких объемах, не обладая необходимыми знаниями, компетенциями и не получая это все-таки в наследство. Ну, такого, наверное, в демократическом, западном, либеральном мире не существует. Там подобные прецеденты, они, конечно, находятся под микроскопом, под увеличительным стеклом. И здесь передача власти по наследству, не имея на то интеллектуальных либо выборных способностей, ну, невозможно. Поэтому я сравнил сознательно, провоцируя там вашу аудиторию и нашу, говоря о том, что да, это возможно, об этом могут сказать там оппоненты подобного, но тем не менее эти люди и Буш, и Трюдо, они проходили выборные циклы, они доказывали, показывали ежедневным трудом на этих должностях, работая с избирателями, они получали власть по праву выбора. Это то, что отсутствует в Российской Федерации как класс. Выборы как процедура. И еще чтобы завершить, прошу прощения по поводу династии. Вы знаете, мне кажется, сталинские чистки, как раз вот эта постсталинская эпоха, когда элиты менялись через концлагерь либо через застенки НКВД, вселили в российскую советскую элиту страх потерять все при смене власти. Потому что обратите внимание, то есть после Брежнева фактически вот этот застой, мы не знаем, наверное, ни одной политической фигуры, которая пришла или осталась от Брежнева. Все нынешние политические элиты начались и продолжают эту династическую историю со времен Татьяны Дьяченко и то есть со времен детей Ельцина. То есть у того же Леонида Нерзина совершенно блестящая публикация как раз о Юмашеве и Нерзине. То есть почему почему Запад не замечает этих людей?
Нет, о Юмашеве и Ельцине, наверное, у Нерзина публикация.
О Юмашеве и Дьяченко.
И Дьяченко. Вы сказали, о Юмашеве и Нерзине у него публикация, да.
Я говорю, да, Нерзин как раз вопрос, почему западный истеблишмент, вводя санкции, не замечает тех, кто привел Путина к власти, кто фактически основал эту династическую передачу власти от Ельцина и до вот где этот предел?
Да, вообще-то это любопытный вопрос. Я, честно сказать, тоже не знаю, как к этому относиться. Мне даже интересно, Илья, а вы как к этому относитесь? Что, вы знаете, вот есть такие люди, как вот Альфред Кох, да, который стал таким оппозиционером и борцом с режимом, и пострадал, и живет за границей. Но все отлично знают и вспоминают, и помнят его роль в деле разгрома НТВ. Вы знаете это. И Дьяченко с Юмашевым, они ведь тоже не являются яркими сторонниками путинского режима. Они ведь, они занимаются своим Ельцин-центром в Екатеринбурге, который всячески поносит Владимир Соловьев. Они живут за границей. Они никак публично не поддерживают Владимира Путина. Считаете ли вы, что... Но, тем не менее, они привели его к власти. Действительно, это правда. Они были одними из тех, кто хотел, чтобы Путин стал во главе государства. Ну вот я вот сейчас думаю, как их оправдать. Ну так они же не понимали, наверное, какой результат-то будет. Что они привели? На сколько лет? Может быть, я вот так вот от себя... Я вот такой внесу аргумент в их защиту.
Не, слушайте, ну а сколько таких людей, да, это ж, если брать не только политиков, но журналистов тех же самых, да, мы знаем за последнее там время несколько известных журналистов, да, Жанна Галакова, та же самая, Марина Овсянникова, которые работали преспокойно на Первый канал и занимались там вот всем тем, что, по сути, сохранил этот режим и, возможно, привело к той же самой войне. Для меня тоже, ну, вопрос, как относиться к этим людям. Кто-то вот недавно в Твиттере писал из известных оппозиционеров, то ли Певчих, то ли Албуров, что эти люди, мол, все, они уже отрезаны ломоть, и действительно их нужно там в санкционные списки внести, чуть ли не расстрелять, и их не нужно на нашу сторону переманивать, потому что, во-первых, их не так много, а во-вторых, собственно, это вряд ли что-то даст. Ну и если продолжать вот эти самые, там, не знаю, чистки, назовем их так, да, то сколько... десятков, сотен или даже тысяч судей российских должны попасть в эти списки, сколько полицейских должны там оказаться, тех же самых политиков. Ну, Бориса Немцова мы же помним, что он на самом деле сначала голосовал.
Конечно, помню.
Тоже, вот, ровно то же самое. Не знаю, для меня это всегда такой спорный вопрос, открытый, и, мне кажется, каждый для себя должен сам решать его. Сложно к этому как-то относиться, честно.
Ну да, тем более, что когда человек совершает поступок совершенно невероятный, фантастический, такой, как Марина Овсянникова, все-таки за поступком, ну, скажем, там, Юмашев, по-моему, Дьяченко, никаких поступков не совершали, которые бы сделали их врагами государства. Они все тихо сидят, просто и сидят. То есть, но эта женщина, она все-таки совершила, поэтому даже их на одну доску-то уже и не поставишь. Спасибо, Илья.
Ну, совершила, при этом знаешь, что уголовное дело ей еще за это.
Конечно, вот, конечно, конечно. Вот как раз тут я не представляю, как можно бросать камень в человека, который, зная о том, что его ждет, совершил такую немыслимо сложную технически акцию, совершенно невозможную, совершенно фантастическую. Я думаю, что этот поступок очень... Ничего тем более, что ну, до этого она действительно была техническим редактором, абсолютно техническим. И тут, как к этому относиться, личное дело каждого, но поступок есть поступок, и его этот поступок увидел весь мир. Я предлагаю послушать наших прохожих в Москве, которых мы ровно спрашивали о том, вот почему такая возрастная верхушка в Российской Федерации.
Может, и сидят на зарплатах просто, и все. И обманывают, и дурят обычных граждан.
Держатся за свои места.
Ну, видимо, они достигли какой-то зрелости в своих вопросах. Пришли к этому, ну и пора. Пора властвовать. В их возрасте, мне кажется, уже надо немножко дома сидеть где-нибудь, да, отдавать власть молодым. Ну, так построено у нас. Вот приходят к какому-то возрастному знаменателю и переходят в власть. Опыт передают, так сказать, молодым. Что из этого выходит, всем видно.
Наверное, потому что мудрость приходит после 60.
Потому что в свое время они захватили власть и, соответственно, делают все, чтобы не дать ее людям другого поколения. На мой взгляд, это негативно влияет, потому что мир развивается, и люди более старшего поколения привыкли действовать больше по наитию, чем следовать за тенденциями времени.
Просто люди более опытные, как бы 60 лет, много прошли, и довольно много знают. И как бы невыгодно сменять власть.
Ну, как они были раньше, так и они остались, эти люди. Они никуда не уходят, они держатся за эту власть. Вы сами видите, что у нас сейчас происходит, где мы оказались. Это дно.
Возможно, у них хороший опыт, и они знают свое дело. У них есть больше возможностей попасть в эшелон власти. Конечно, хочется больше молодых у власти, больше молодых, смелых, амбициозных людей. И хочется, чтобы наша жизнь становилась лучше.
Ну, я думаю, просто мудрость, опыт. Ну, тут я вижу два фактора. Один – это наличие опытности, а другой, если смотреть с другой стороны, другую сторону медали, скорее всего, закостенелость, ну, в целом, бюрократизм, там, может, желание уцепиться за власть, не знаю, честно говоря, сложно. сложно дать однозначный ответ. Из-за того, что не происходит обновление кадров, очень многие вещи, которые в какие-то времена были актуальны, продолжают меняться, но люди не меняются и не стараются следовать новым тенденциям. Но нету свежей крови.
Объективно в определенный момент, наверное, приходит мудрость, но это не говорит о том, что среди молодежи нет талантливых, молодых, достойных, перспективных ребят. Система работает. Возможно, из-за этого.
Многим людям просто не дают туда пройти. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть по-другому было. Как минимум, переосмыслить то, как сейчас все вообще устроено. Потому что очень много, на самом деле, плохих вещей происходит. Но все это скрывается.
Ну, вообще-то, это, по-моему, обнадеживающий достаточно опрос, хотя есть много людей, которые говорят, что достаточно количество людей, которые говорят, что это потому что опыт. Александр, вот какое впечатление на вас такие ответы произвели?
Вы знаете, я рад, что российские граждане в публичных коммуникациях говорят, ну, на мой взгляд, совершенно объективные, правдивые вещи. Да, их это не устраивает, это является неправильным. Но мне кажется, этого недостаточно. Я объясню, почему. И в России, и в Украине были популярны программы по отбору так называемой будущей элиты или элиты, новой элиты, молодой элиты. Это даже конкурсы, проекты создавались, когда телевизионная картинка показывала, как обычный человек, пройдя определенный этап отбора какого-то, селекции, получал такую, знаете, карьерную ступеньку вверх, социальный лифт. Я не знаю подобных успешных проектов в Украине, я точно не видел подобного реализации в России. Все-таки власть, она кастовая. Давайте признаем себе, что вот эта династическая история, она все-таки прошла из далеких времен, когда политикой, властью занимались люди, которые понимали, как устроена власть. Это важный элемент. Но если в Украине, вот подчеркну наше различие фундаментальное между Россией и Украиной, в Украине власть точно так же является кастовой, ее нужно понимать, знать, чувствовать. Но Украина и выборы, вот демократическая история, позволяет актеру стать президентом. И по факту учиться этой власти, находясь на вершине этой власти. В России это представить невозможно. Потому что в Украине не... Хотел сказать, не борются за власть. Конечно же, борются, но есть какие-то ограничители. Когда власть не может пойти на преступление, она не может взрывать дома, она не может развязывать войны, чтобы поднять упавший рейтинг. То есть вот эта разность культур. То есть мы очень много можем говорить, 60+, это хорошо или плохо, является ли опытный политик лучше, чем молодой неофит при власти. Но это, опять же, вопрос, знаете, предпочтений. Когда-то, если уже мы так много говорили о Советском Союзе, после революции 17-го года и НЭПа, и до войны 39-45-го, старая царская элита, называлась она военспецами, была представлена к армейским подразделениям, ну, была представлена к тем, кто учился становиться управленцами, там... Вот это не происходит. То есть в Украине все-таки прослойка, даже после иллюстрации украинской, осталась прослойка людей, которые учат новых, пришедших во власть, не умеющие управлять страной. В России это представить невозможно, мы это видим, мы вот, основной, фундаментальный принцип. Выборы, сменяемость элит. Либо отсутствие выбора, несменяемость элит.
И тут, правда же, Александр, мы должны сказать добрые слова в адрес Леонида Кравчука, ушедшего от нас, ровно об этом, что это был первый человек на постпрезидентском пространстве, который... Постпрезидентское, вы слышите, что я сказала, да? Вместо постсоветское. В постсоветском пространстве, который отдал, добровольно отдал власть путем выборов.
Однозначно. То есть сменяемость политических элит на постсоветском пространстве, единственный, кто сделал в таком формате, в то время, когда это было не модно, непонятно, не престижно, гляньте на Лукашенко, был, конечно же, Леонид Кравчук. Но я не могу не дополнить, таким же человеком оказался и Леонид Кучма, потому что к концу второго срока второго президента Украины Кучмы Конституционный суд пытался сделать то же самое, что было сделано в России. А засчитывает ли первый срок Леонида Кучмы как срок Леонида Кучмы? Потому что Конституция была принята позже, которая ограничила президентские полномочия 2 сроками. И вот Леонид Кучма не пошел на этот третий срок. Он сознательно отказался идти и нарушать закон и конституцию. И это было еще сделано, ну, то есть, я уже не помню, когда были выборы, 2008, по-моему, год. Путин нарушил все принципы, все конституционные законы, и то, что в Украине давно уже было забыто, как страшный сон, и не принятно украинскому обществу, в России просто является данностью. Как и в Белоруссии, кстати. То есть эти вот два режима, наверное, они сохранились как близнецы-братья.
Спасибо, Александр. Да, я еще обратила внимание на то, что все-таки никто... Вот чувствуют люди, что что-то не так, но никто не сказал, что просто не дают избрать-то других. Но вот взяли власть и держат. С нами Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы у вас за спиной за вашей обсуждали вашу статью. Хорошо, что вы появились. Я бы хотела спросить, раз мы начинаем все сначала, то я хотела бы спросить вас о той фразе Леонида Невзлина, которую мы приводили в самом начале. Он считает мотивацией очень жесткой, и вот для него жестко понятно, что эта мотивация явилась чуть ли не решающей. Это ненависть, личная ненависть Владимира Путина к Владимиру Зеленскому. Что-то такое похожее я вижу и у вас в публикации. Как вы чувствуете это? Почему он... Какое-то ведь действительно создается ощущение даже по эфиру федеральных каналов, что даже к Порошенко он относился теплее, чем к Зеленскому.
Ну, Порошенко ближе к культуре, социально ближе. Эти совершенно социально все чужды, это другой возраст. То, что я там пытался сказать. Но главным образом не только возраст, а другое воспитание, другой опыт, прежде всего. Все эти, то есть, возможно, Путин считает действительно Зеленского клоуном, простите. Да? Но на самом деле, вот он артист, он сумел построить свой бизнес, в сфере шоу-бизнеса. Это такой же бизнес, как и всякий другой. Путин ненавидит всех, кто что-то умеет делать, кто сделал что-то сам. В этом основное. Потому что не он назначил. Да? Он вообще все начал с самого начала. Как бы. Все начиналось, как только он пришел к власти. Он начал переназначать олигархов, переназначать руководителей телеканалов. И так далее, и так далее. Потом там, медиа, партий и все прочее. То есть это человек, который просто не понимает, что может быть самостоятельность, может быть, могут быть собственные достижения, может быть заработанный честно капитал, тот или иной, материальный или социальный. Вот, капитал должен быть выдан, место на службу должно быть, так сказать, определено по номенклатуре. Вот, собственно, коротко это так.
А вы не считаете, что как раз вот эта причина этого ненавистничества не только возраст Зеленского, а вот это действительно то, что его избрали таким числом, это же сенсационная совершенно цифра даже для Украины, 72%, что его избрали, и избрали не из-под палки, а избрали в честной конкурентной борьбе его с другим кандидатом, и избрали действительно вот таким большим количеством, которого у него никогда честно не было у Владимира Путина.
Ну, конечно. То есть это входит в этот перечень вещей, которые люди зарабатывают сами. Это может быть... Ну, голоса — это тоже социальный капитал в каком-то смысле. Да, это поддержка. Люди, у которых есть поддержка, вызывают у Путина, ну, мягко говоря, недоверие, а на самом деле страх. Потому что он не контролирует. Понимаете, человек, который публикует книжки, и эти книжки сами продаются, это уже проблема. И потом мы видим, вот там люди, у которых все само продается, многие из них, не все, но очень многие, в итоге становятся в позиционную или в независимую позицию по отношению к власти. Хотя бы потому, что это возможно в принципе. Потому что у человека есть какая-то база, основа, фундамент, на котором может опереться.
Почему вы считаете, вот то вы написали эти механизмы получения власти для молодых талантов Российской Федерации, мы показали сюжет о том, что действительно, если молодежь и получает деньги и власть, она почему-то должна обязательно оказаться дочкой или сыном какого-то высокопоставленного, не какого-то, а обязательно кремлевского начальника или около кремлевского. Почему людей в Российской Федерации это не беспокоит? Но вы вы видели, что как-то... Вот мы спрашивали о возрасте. Да, немножко беспокоит, что нет молодых, но не беспокоит, что власть уходит по наследству.
Ой, вы знаете, я думаю, что если была бы дискуссия, если бы была возможность у нас об этом разговаривать, публично думать, если бы это было больше этого было, понимаете? Это несомненно, конечно же, люди бы это понимали. Просто 20 лет долбежки какой-то абсолютно выдуманной реальности, которая не имеет отношения ни к чему, это постоянная, вот это постоянная замена любой живой социальной реальности, индивидуальности на функции, на выдуманные административные какие-то симулякры, этому больше 20 лет. Люди не знают толком уже, что такое возможно, а на самом деле, так по большому счету, по гамбургскому, у России не было никакого серьезного опыта демократии, такого, о котором есть смысл говорить. Даже это слово неловко говорить. Сейчас я хотя бы думал бы даже о чуть большей инклюзивности хотя бы в управлении государством и в управлении там серьезными активами и какими-то структурами, которые имеют отношение к обществу. Хотя бы к этому прийти. Потому что весь процесс последних 20 с лишком лет, ускоряющийся сейчас в связи с войной, потому что это все делается под соусом чрезвычайного положения, сейчас это все сводится уже абсолютно к централизованной структуре, которая опасна в итоге на самом деле и для самой власти.
Так посмотрите, Максим, так у Украины тоже не было опыта демократии. Все пришли, все вышли из одного, вылупились из одного Советского Союза в 91-м году, когда был коллапс. После чего здесь получили в России то, что получили, а в Украине получили президента, бывшего первого секретаря обкома, там всего чего республиканского, ЦК КПСС, который легко, ну не то чтобы легко, но тоже в конкурентной борьбе, но не напряг, не поставил на уши всю страну с добрасыванием бюллетеней. И в относительно равной ситуации, когда он действительно мог заставить своих на местах добросить эти бюллетени, он этого не сделал и отдал власть Леониду Кучме. Так ведь тоже не было никакого опыта, а вот получилось. Почему так? Вы как это объясняете?
Ой, вы знаете, это очень сложная тема. Я боюсь спускаться в рассуждения об истории Украины, хотя я читал, старался. Я думаю, что различия между российским и украинским обществом на самом деле есть, и они глубокие. И существенное для нас, у нас мало времени, одно очень важное, как мне кажется, оно состоит в том, что в Украине не могла и не победила одна доминирующая политическая плюс экономическая сила. Как это произошло в России? В России это возможно. Это такая российская беда. А российское государство плюс российская экономика так устроены, что там возможно сформировать очень мало таких, но очень весомых гигантских центров власти собственности. В итоге они при там, желании монарха или генерального секретаря, или президента, они легко собираются в одну большую пирамиду. Она вся внутри гнилая, но она одна. Это существенное различие. Когда есть один гигантский источник благосостояния, как в случае России это прежде всего природные недра, металлы, ну там отчасти удобрения. Но в общем источники богатства, во-первых, они подарены России, значит, провидением или Господом Богом, как будем считать, что на самом деле служит очень плохим стимулом к развитию собственного производства, чего бы то ни было, это одно, но важнее то, что существует один центр, вокруг которого группируется элита.
Спасибо, Максим. Спасибо, Максим. Нам вот у нас действительно секунды остаются, и нам понятно, что они ненавидят Украину за то, что те не построили, не оставили у себя эту гнилую, трухлявую пирамиду. До свидания.